Глава 3. Команда мотористов, Дейн в их числе, с волнением наблюдала, как Иоганн Штоц осторожно вынул из контрольного отвода горловины двигателя пипетку, изготовленную из платинового сплава. На ее кончике сверкала одна единственная капля топлива, имевшая не форму слезы, как это было бы вблизи планеты, а совершенно шарообразную в условиях микрогравитации космического корабля. Главный инженер медленно вставил пипетку в анализатор топлива, довольно объемный цилиндр с небольшим дисплеем в верхней части. «Интересно», — подумал Дейн, хотя все на чужом корабле очень отличалось от человеческих норм, конструкция двигателя была почти идентичной. Подтверждение того, чему их учили в школе. Культуры меняются, а физика нет. Штоц вытащил пипетку и запер затвор анализатора. Он быстро перебрал пальцами клавиши на консоли цилиндра, который начал рычать и щелкать. На дисплее вспыхнули символы. Потом анализатор издал звук «уумп» и умолк. «Ну вот», — воскликнул Штоц, глядя на дисплей. «Две трети с четвертью массы сверхтяжелые. Ганесий, калиумий, локий. Смесь не наша, но с катализаторным экраном номер 9. И в режиме подачи 0600 пойдет». Команда по-разному выразила удовлетворение и облегчение. От тихой улыбки Джаспера Викса до шуточек Али Камела. Али экстравагантным жестом включил межкорабельный интерком. «Капитан, у нас есть топливо». Штоц поднял глаза. «Спроси у него, сколько он хочет перекачать. Нам понадобится минимум 30%, чтобы сбросить скорость и войти в док». Али кивнул и передал вопрос. После короткой паузы послышался голос капитана Джелико. «Возьмите половину. Сколько это займет времени?» «Не больше 4 часов», — ответил Штоц. «Управьтесь за 3», — сказал Джелико, и интерком отключился. «Все слышали?» — спросил инженер. Команда принялась за делом. Камил отправился наружу, чтобы принять топливный шланг, который уже тащил с королевы Рип Шеннон. Дейн выполнял все, что ему говорили, работая на подхвате у Штоца и Камила, то и дело перебрасывавшихся замечаниями на своем собственном загадочном жаргоне. Внутренние часы Дейна постоянно тикали, отсчитывая время, необходимое для перекачки. Он понятия не имел, предупредят ли их каддоиды, прежде чем взорвут. Он так и не позволил себе взглянуть на часы, пока Штоц не сказал, наконец, «Готово». Все четверо одновременно посмотрели на часы. 2:45. «Отличная работа, дети мои!» Али отвесил изящный поклон, хотя и был в громоздком скафандре. Штоц фыркнул. «Возвращаемся на королеву. Капитан нас ждет. Рип, ты останешься здесь с Вилкоксом. Ты тоже, Джаспер. Будешь за старшего». Джаспер Вики молча кивнул и стал обходить машинный зал, внимательно рассматривая незнакомые надписи. Дейн вместе с остальными направился к шлюзу, и один за другим они вдоль кабеля перебрались на королеву. Когда шлюз королевы Солнца наполнился воздухом, Дейна Торсона охватило какое-то возбуждение, и он даже повертел головой, стараясь сдержать подступивший смех. Грозившая им опасность, казалось, отступила, хотя и не миновала окончательно. «Начинаю цикл обеззараживания», — раздался голос Кости. Вспыхнули ультрафиолетовые лампы, и Дейн зажмурился. Он даже сквозь костюм почувствовал уколы струй биостопа. Поднял руки и медленно повернулся кругом, давая потокам смертоносного раствора обработать каждый квадратный миллиметр скафандра. Актинический свет погас, и когда Дейн открыл глаза, то почти головокружительное чувство облегчения заставило его рассмеяться при виде товарищей, застывших в причудливых позах. «Приготовиться к ускорению», — донесся голос капитана. Из стен шлюза выпали откидные сиденья, Все сели и пристегнулись. Взревели двигатели, вернулась тяжесть, и они сразу почувствовали свой вес, который быстро достиг примерно 1,25 G. «Успели?» — крикнул Камил. «Едва успели», — пробормотал Штоц, но Дэйн уловил в его голосе облегчение. «Мониторы каддойской обороны отметят выхлопы их двигателей, а потом и изменение курса. Теперь корабль в безопасности». Как только Кости закончил дезинфекцию, Дэйн сбросил скафандр и выскочил из шлюза. Он осторожно добрался до трапа нижней палубы и поднялся на 3 уровня, чувствуя, как ноги наливаются тяжестью под действием нарастающего ускорения. Обоих докторов, заботливо склонившихся над кошками со звездопроходца, молодой человек нашел в операционной. Животные находились в изоляционной камере. Они спали. Дэйну показалось, что выглядят кошки лучше. «Можно погладить?» — спросил он. Тау пожал плечами. «Никаких признаков опасности нет, но рисковать не стоит. Они могут быть инфицированы каким-нибудь редким новым вирусом». Дэйн ставил ладонь в рукав перчатки и уже потянулся к одной из черно-белых головок, как вдруг боковым зрением заметил какое-то движение. Подняв хвост, в операционную важно вошел Синдбад, кот королевы Солнца, и вспрыгнул на стол, где стояла изоляционная камера. Одна из кошек, почувствовав присутствие сородича, подняла голову. Сохраняя независимый вид, две кошки настороженно прикоснулись носами к разным сторонам пластиковой перегородки, фыркнули, и Синдбад, что-то неприязненно мурлыкнув, словно воспитательница в сиротском приюте, где Дэйн жил до школы, отвернулся. Он понял, что эти животные, вторгшиеся на судно, не представляют угрозы для его территории. «Мы назвали их Альфа и Омега», — сообщил Дэйну Рейль Коуфорд, глядя на помощника суперкарго синими глазами, поблескивающими из-под длинных шелковистых ресниц. Дэйн повернулся, надеясь, что на самом деле шея у него не такая красная, как ему казалось. «А кто из них кто?» — спросил он, почесывая пальцем в перчатке за ухом одной из кошек. «Вон та, Альфа», — объяснил Тау, — «а вот эта, Омега». «Нет-нет», — уверенно заявила Раэль Коуфорд, — «вот это Альфа». Врачи посмотрели на почти одинаковых кошек, потом друг на друга и рассмеялись. «Две девочки, вероятно, из одного помета», — сказал Тай. «В этом будет нечто поэтическое, если мы так и не сумеем выяснить, кто есть кто». «Теперь они в безопасности», — проговорил Фрэнк Мура, появившийся в дверях. «Капитан всех нас ждет наверху». «Время совещания», — кивнул Тау. «Пошли». Дэйн последовал за остальными в кают-компанию, самое большое помещение на Королеве. Здесь было тесно. Судно построили в те годы, когда такая роскошь, как излишнее пространство, считалась непозволительной. Сейчас в обитаемом космосе летало множество кораблей, гораздо более комфортабельных, в особенности для человека, который был 2 дюйма выше, нежели планировал архитектор. Однако Королева со всеми ее неудобствами была домом. Дэйн ощутил еще один прилив облегчения и благодарности за то, что они теперь в безопасности и готовы обсуждать дальнейшие действия. Когда все столпились в кают-компании, Дэйн стал машинально протискиваться в дальний угол комнаты. Укромное местечко под переборкой, откуда все было видно. Пробираясь туда, он вдруг заметил, как рядом с его излюбленным местом садится в кресло Раэль Коуфорд. Повернувшись, молодой человек встретился с добродушным взглядом Ван Райка и сел рядом с начальником. Напротив Коуфорд стоял капитан Джеллико. На его бесстрастном лице нельзя было прочитать ни малейшего следа их недавней встречи со смертельной опасностью. Когда все расселись по местам, он сказал: «Мне удалось отменить сигнал бедствия, прежде чем кто-либо откликнулся. Вилкокс, Шеннон и Вики ведут другой корабль параллельным курсом. Он показал рукой на динамик. «Между нами установлена лазерная связь. Итак, наша скорость еще слишком высока для прямого сближения, поэтому придется сделать виток вокруг Микоса, прежде чем бросить якорь. У нас есть неделя. Я хочу, чтобы за это время на другом корабле все было описано и каталогизировано. От гидролаборатории до Кубрика». Капитан замолчал, и Ван Райк с Мурой согласно кивнули. Дейн почувствовал нетерпение. Он не мог дождаться, когда попадет на склад и начнет, не торопясь, разбираться в грузах. По довольной улыбке на лице Ван Райка, Дейн понял, что суперкарго думает о том же. «А теперь нам необходимо принять решение. Юридически мы можем предъявить право на звездопроходец, так как спасли его. Насколько я знаю, в Каддойском шверско-земном соглашении о гармонии, заключенном, когда людей впервые пригласили в Союз, были гарантированы определенные федеративные законы, в том числе вознаграждение за спасение имущества». Ван Райк кивнул в подтверждение этих слов. Джеллика продолжал. «Нам нужно решить, будем ли мы продавать корабль и его груз, или оставим себе, чтобы расширить свои торговые возможности. Если окажется, что груз особой ценности не имеет, то нам придется очень крепко подумать, чем торговать. Не говоря уже о заправке двух судов», — заметил Иоганн Штоц. «А также стоянка двух кораблей», — добавил Али со своего места у переборки. «В конце концов, для нас это новая территория. Трудно сказать, как долго наши друзья в городе гармоничного обмена заставят нас платить за их гостеприимство, пока будут оформлять документацию». Мура согласно кивнул. «Я голосую за то, чтобы его продать». «Проблема стоянки может оказаться не такой уж сложной, как вы полагаете», — возразил Ван Райк, оглядев комнату. «Нам не придется платить двойной сбор, если мы оставим звездопроходец на орбите. Королеву заведем в док, у нас есть гарантийное письмо МакГрегори. Он покроет основные расходы по стоянке. Нам придется платить только за время». Мура почесал подбородок и нахмурился. Крейг Тау спросил: «Я так понимаю, Ян, что ты за то, чтобы оставить корабль?» «Разумеется», — суперкарго раскинул руки. «Мы удвоим не только наше грузовое пространство, но и свои возможности». Он кивнул на Раэль. «Разве не так твой глубоко уважаемый братец начал свою успешную карьеру?» «Мы вложили все, что у нас было в корабли, и Тик старался максимально расширять операции», — ответила она. Снова заговорил Тау. «Я признаюсь, это очень обескураживает, когда, только-только набрав обороты, теряешь все. Кто знает, сколько еще неудач нас ожидает в будущем. Потеряем, по крайней мере, половину». «Этот второй корабль станет нашим резервом», — добавил Ван Райк. «Если понадобится, мы всегда сможем продать его позже. Где бы ни находились, хороший корабль везде в цене и принесет неплохую сумму». Джеллика через комнату посмотрел на Раэль. «Что скажете, доктор Коуфорд?» «А что думают Стин и Рип?» — спросила она. «Я соглашусь с большинством, шеф», — раздался по интеркому голос Вилкокса. «Хочу только добавить вот что. Если мы расширимся, то наши трое младших наконец получат повышение, которое каждый из них заслужил уже по несколько раз». Али усмехнулся и отвесил поклон в сторону динамика. Дейн почувствовал, как у него покраснела шея, и едва поборол желание поднять воротничок. «С другой стороны, придется набирать новую команду», — вставил Шотс, нахмурившись. «Каверзное дело, тем более, что нам еще несколько лет запрещено появляться в Террапорте. Мы не можем полагаться на психологов, чтобы нам подобрали хороших людей». «При всем уважении к превосходным компьютерам психологической службы Земли», — сказал Ван Райк, «у нас на борту есть два замечательных доктора, которые в состоянии оценить качество потенциальных работников». Мура криво улыбнулся. «Меня не столько волнует, найдем ли мы хороший экипаж, сколько то, как мы будем им платить». Джеллика посмотрел на Дэйна. «Твое мнение, Торсон. Если они окажутся торговцами, как мы, то пойдут на то, чтобы жалование зависело от товара. Когда мы выигрываем, то выигрываем все вместе». «Отлично сказано, мой мальчик», — одобрительно кивнул Ван Райк. «Если бы твердая зарплата была нашим основным приоритетом, то мы все были бы мелкими шестеренками в механизме крупных компаний. Нам не обязательно спешить. Мы можем разделить экипаж и лететь на двух кораблях. А когда появятся стоящие варианты, то, оценив ситуацию, примем соответствующее решение». Джеллика кивнул и спросил: «А ты, Карл?» Костя ткнул пальцем в направлении Ван Райка. «Ян пока что не завозил нас на сверхновую». Капитан посмотрел в лицо каждому члену команды. «Я услышал сходные мнения», — сказал он. «Кто-нибудь возражает против того, чтобы оставить звездопроходец? Пусть выскажется сейчас». «Не знаю», — сказал Мура. «У меня какое-то смешанное ощущение. Но, как сказал Карл, мы всегда раньше верили предчувствиям Яна. И они оправдывались. Я за». Штоц положил руки на стол. «Признаюсь, мне хотелось бы еще немного повозиться с двигателем чужака. Похоже, там можно было бы найти кое-какие новинки, а потом поколдовать над нашим стареньким движком. Почему бы пока не оставить корабль? Как сказал Ян, в случае чего мы всегда сможем продать его. Вот только с грузом могут возникнуть осложнения». «Предоставь это нам», — улыбнулся Ван Райк, похлопывая по плечу Дэйна. Джеллика снова оглядел всех. «Тогда решено». «Мне только вот что интересно», — проговорил Мура. «Как, чтоб меня побрали все черти, нас угораздило пересечься с ним в космосе?» «Чистое везение», — ответил динамик голосом Вилкокса. «Главное вовремя», — добавил Али. Вилкокс продолжал, будто и не слышал замечания Али. «Просто мы случайно пересеклись с его местонахождением в реальном пространстве, когда у чужака выключились двигатели, и корабль был наиболее подвержен воздействию гравитационных узлов». «Двигатели, кажется, в порядке», — заметил Костя. «Никаких следов поломок или намеренного вывода из строя». «И нигде никаких признаков насилия», — прозвучал голос Рипа по интеркому. «Я проверил все каюты. Личные вещи отсутствуют. Следов драки нет. Разрушений тоже». Джеллика прищурился. «Но компьютеры пустые, а это не похоже на аварийную эвакуацию. Чтобы стереть информацию, требуется время». «Все компьютеры, кроме маленького вспомогательного в гидролаборатории», — впервые заговорил Танк Я, — «займусь им прямо сейчас». «Никого нет», — сказал Тау, — «кроме кошек, что очень странно. Даже при чрезвычайной ситуации, мне кажется, любая команда нашла бы время, чтобы запихнуть кошек себе в скафандре, если уж не было другого выхода». «Мы говорим не о землянах», — указал Штоц. «Но у них на борту были кошки, а это обычай людей и гуманоидов», — вставил Раэль. «И несмотря на то, в каком состоянии найдены Альфа и Омега, мы думаем, что за ними хорошо ухаживали». Тау кивнул, постукивая пальцами по столу. «Их не заметили. Учитывая стертые компьютеры, это меня тревожит», — он посмотрел на капитана. «Насколько я помню закон о спасенном имуществе, мы обязаны сообщить обо всех существах, живых или мертвых, обнаруженных на покинутом судне». «Верно», — подтвердил Ван Райк. «Обязательно проводится расследование, дабы убедиться, что спасшее имущество не получили его преступным путем». «Нам тогда не следует упоминать о кошках», — сказал Тау. Он откинулся в кресле и сложил руки. «Мы должны в любом случае оставить их здесь, поскольку все равно понадобится какое-то время, пока они достаточно окрепнут. Когда будем составлять отчет, я считаю, мы должны опустить этот пункт». Джеллика слегка поднял брови. «Значит, ты подозреваешь нечистую игру?» Тау покачал головой. Просто я думаю, что мы должны оставить кошек у себя. Должна признаться, тихо сказала Райль Коуфорд, что мне и в самом деле не нравится идея приобретения судна, которое было покинуто в результате насилия или при подозрительных обстоятельствах. Джеллика чуть-чуть выпятил подбородок, и этот жест отлично знала вся команда. Он принял решение. На борту никого не обнаружено. Мы спасли судно совершенно честно. Закон о спасенном имуществе гласит, что корабль наш. Может, оно и к лучшему, с вымученной улыбкой произнес Али. Если не мы, то кто-нибудь другой обязательно наткнулся бы на него и забрал. А мне кажется, нам давно пора повести. Несколько голосов выразили согласие, и Дэйн наблюдал, как Коуфорд сдалась. Тем не менее, взгляд девушки оставался серьезным, а лицо задумчивым. Ему захотелось спросить, о чем она думает. Но было неудобно обратиться к ней и смотреть в эти сверкающие, как самоцветы, синие глаза. Она могла счесть его идиотом. «Тогда давайте официально проголосуем», — сказал капитан. «Все за то, чтобы оставить звездопроходец». Члены команды выразили согласие, и Джеллика подвел итог. «Значит, решено. Мы отведем его к планете, оставим на орбите, и сменные команды из двух человек будут охранять судно, пока мы не закончим дела и не найдем себе подходящий груз». «Что ж, мой мальчик, у нас полно дел перед стоянкой», — сказал Дэйну Ван Райк. «Бездельничать некогда. Надеваем костюмы и идем смотреть, что мы там наследовали».